Тільки жанчини.
Компетентні і креативні жанчини.
Обмірковують різні теми.
Нечакані повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жанчини.
У ефірі Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Тільки жанчини», з вами Ганна Соось. І сьогодні удільниця передачі – жанчини, які спробують зробити світ ліпшим, які допомагають і які змагаються. Природу, переваги і видатки волонтерства сьогодні обмірковують Катерина Парижська, яка у свій відпочинок спробує врятувати військові могилки у Мінську, координаторка пошукового отряду «Аньол» Кристина Круг і створальниця сайту «Наші дітки» Кристина Вітушка. Ну і на початку я хочу попросити кожну з вас розповісти, як от прийшло це усвідомлення, що ваша допомога потрібна, що ви не можете залишатися у боку, що ви мусите, ну от як Катерина, рятувати старі могилки, чи шукати зниклих, як Кристина, чи викладати дітям по-білоруську у свій вольний час, як Кристина Вітушка. Коли ласка, Катерина.
Ведаєте, мені історична спадщина болить з самого дитинства, але те, що я жила в іншій країні кілька років, не дозволяло мені долучитися наче про соціальні сітки. А зараз, коли приїхала і побачила, що потрібна пільна допомога і що люди не особливо долучаються, зрозуміла, що залишатися у боку не маю можливості.
Катерина, давайте додадим, що ви вчилися у Чехії. Зараз, я так розумію, це ваш відпочинок поміж занятками, так, у які ви приїхали і проводите, ну, літерально кожен день, так? А ці досвід волонтерської праці у Чехії у вас був, чи ви можете порівнювати?
На жаль, не був. Був попередній тут у Білорусі, але, ведаючи досвід по охороні історико-культурної спадщини, я нашмат відрознюється від будь-якого іншого, тому що тут, окрім фізичної праці, написання постів у соцсетках, ти ще й долучаєш і юридичну працю. Становлюся фактично спеціалістом у охові історико-культурної спадщини. Звісно, ново.
Дякую велике. Кристина Круг, розкажіть, коли ласка, от як вам прийшло усвідомлення, що ваша допомога потрібна? Ну, от і... Чи ви себе самі називаєте волонтеркою?
Если честно, наверное, осознание пришло точно так же спонтанно и как желание, наверное, в принципе, оказывать помощь пропавшим без вести. Я один раз точно так же случайно пришла на поиск, один раз я это увидела со стороны, и я поняла одну большую проблему, что настоящих волонтеров, готовые сорваться в любой момент и помочь чужому человеку, незнакомому, очень мало. Мне хотелось быть в таких же рядах, точно так же помогать, оказывать помощь и приносить, наверное, какое-то добро, наверное, так я это назову, и какую-то надежду близким, родственникам и пропавшим людям. Наверное, именно это и заставило меня, именно это и дало мне осознание, что я именно хочу помогать. Ну, как-то, наверное, так.
А чому ви сказали, що справжніх волонтерів мало? Чому так? Яке ваше тлумачення?
На самом деле, я объясню, не каждый готов пойти на помощь незнакомому человеку. И на сегодняшний день, хотя отряду уже вот недавно исполнилось 6 лет, постоянных волонтеров на самом деле очень мало. То есть какое-то ограниченное количество людей, специалистов подготовленных, кто выезжает уже на поиски не один раз, но это количество очень маленькое. То есть в Минске это где-то 30, ну максимум 40 человек. И у обычных волонтеров, желающих приезжать еще на поиски, и того меньше на самом деле. Из больше чем 100 тысяч подписчиков в наших группах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, Инстаграме, на самом деле волонтеров, обычных желающих, приезжает, ну хорошо, если 20 и тех же 30 человек. Считаю, что это неимоверно маленькое количество на такое количество подписчиков.
А Кристина Вітушка, коли ласка, ну от як до вас прийшло це усвідомлення, що ви не можете це не робити?
Мені здається, це білоруська традиція. Білоруси завжди допомагали один одному, і живучи у державах, які не були білорусами обрані, як правило, ведали, що нема на кого розлічувати, хочеш нешта змінити – зміняй. Розумієш, що тобі бракує власних сил, звертайся по допомогу, і люди допоможуть. Я виховувалася на такій літературі, я виховувалася на прикладі батьків, і коли мої батьки хотіли, щоб у мене була школа подобна до тих, які вони бачили у фільмах, то тата йшов і створав унікальныя экспанаты для нашага кабінета фізікі, унікальныя механізмы, на якіх маглі вучыцца. А мама пякла пірагі, каб у нас былі вечарыны, не проста там лядошкі з расповедамі пра Леніна, а некія цёплыя і прыемныя. Таму гэта нармальнае выхаванне і нармальнае адказнае стаўленне дарослага чалавека. Не чакаць, не разлічваць, што нейкія адмыслова навучаныя людзі, хтосьці паводле пасады зробіць тое, што табе трэба. Калі ты пачуваешся гаспадаром свайго жыцця, сваёй зямлі, то ты яе змяняеш, ты яе паляпшаеш, ты дапамагаеш тым, хто вакол цябе, адчуваючы адказнасць за жыццё тут і цяпер і за свет, які застанецца пасля цябе.
Ось, Кацярына, дакладна словы Крысціны можна не чакай, не разлічвай, на іншых разлічвай, на сябе можна да вас аднесці. Я чытаю, вот штодня вашы часам вельмі адчайныя пасты ў Фейсбуку. Вот і вельмі добра адчуваецца градус напружання на вайсковых могілках па іх. Ну, вот вы аддаеце свой вольны час гэтай справе, свае эмоцыі, сваю душу, адначасна звяртаецеся па дапамогу. Вот, а як на ваша ўражанне, ці можна зрабіць добрую справу ў Беларусі з дапамогай сацыяльных сетак? Наколькі яны ў гэтай справе эфектыўныя? Ці яны выключна распаўсюджваюць інфармацыю? Ці ўсё ж рэальная дапамога можа быць? Вось Крысціна Крук казала пра тое, што падпісчыкаў шмат, а рэальных валанцёраў значна менш. Вот у вашай справе як адбываецца?
Для мяне паказальны факт, што я сама далучылася. Побачыла перапост паста Павла Каралёва, дзе ён казаў, што сітуацыя на вайсковых могілках кепская. І воком гненна вырашыла еду. У той же день долучилися еще два чоловіки, які стали костяком нашого волонтерського руху. Так, конечно, ти, хто долучається сапраўды дзеянням, а не просто перапостами, і сапраўды мало, але ж яны ёсць. Спеціальні сетки, і гэтая думка не буде оригінальною, у наших умовах зараз з'являється основним інструментом консолідації громадства. Наші суполці військової могілки ми можемо оперативно повідомляти об термінових потребах, імпрезах і ситуації на військових могілках. Хоча для того, щоб досягнути успіху, як це означає, треба виконати некілька умов. Гарантувати людям безпеку, мати певну соціальну багатство, як мав Павел, і ім'я, і володіти харизмою, щоб побудити людей до діяння. Так що я лічу, що соціальні сетки у справі військових могілках і не перший інструмент, який допомагає нам бути активними, закликати людей і тримати ось цей градус напруження, щоб люди не залишилися абиякими до цієї справи.
Скажите, калі ласка, вот, ну, вот, з вашага досвіду, якая прапорція вот такая рэальная сярод тых, хто ёсць у вашай суполцы, сярод тых, хто рэагуе, сярод тых, хто прыходзіць? Это 10% ці 5% ці больш? Вот, як вы лічыце, ясна, што гэта не можа быць 100%, але вот так па вашых назіраннях.
Ну, глядзіце, у нас гэта ўсё роўна ад чалавека залежыць. У нас у суполцы 500 чалавек. Активно займається справою, вельми активно, чоловік 7. Но і приходять щодня, приходять різні люди, приходять ті, що вже давно хочуть, приходять нові. Ну, чоловіки від 4 до 10. Ну, то бок можете вилічити. Хоча, ведайте, після публікації на Тутбай, справді приходило багато людей.
Ну, тут і СМІ виглядає, що є великим інструментом, коли СМІ повідомляють і злучаються з соціальними сетками у розповсюді інформації. Крисіна Крук, ну, от я згадую, як шмат людей у соціальних сетках і самі фізично спробували знайти год тому Максима Мархолюка, який зник у Біловежській пущі. Ну, от ви тоді були одной з координаторок пошуку, от і всі, хто з вами сутикалися, мої колеги зі Свободи, от мені казали про це, казали про вашу просто неверогодну організованість, про концентрацію, про відданість справі. А от як праця у Анюлі повпливала на ваше життя? От про кільки вирятованих життів, знайдених людей ви могли б уже сказати? І ось тепер непосредно у лісі гриби, ягоди, люди йдуть, можуть згубитися. Кого шукаєте тепер?
Что привело в Ангел? На самом деле, незадолго до моего прихода у меня пропал, скажем, родственник дальний.
Но на тот момент я еще сразу не знала про ангел. Потом только уже родственники где-то вычитали, подали ориентировку. Я просто отслеживала группу. Никаких выездов там не было, активных поисков не было. На тот момент мне было непонятно, почему и как. Я думала, они поедут искать. Но на самом деле теперь, когда я в этой системе, теперь, когда я понимаю, как это все происходит, как вы говорили, ваши коллеги там, да, говорили про невероятную мою организованность, но на самом деле это все приходит опыт с годами. И именно я сейчас понимаю, какой поиск у меня активный и как мне правильно поступать. Вот на тот момент у меня пропал мужчина 5 лет назад. И именно после того, как уже потерялся мой родственник, он был найден только через 3 месяца погибшим. И вот я вечером как-то сидела, смотрела, просто листала группу «Ангела», и пропал мужчина в районе 9-го километра военного городка. Я думала, наверное, это мой шанс сегодня прийти и помочь. Если я пока не могу найти своего родственника, я попробую помочь, в принципе, найти кого-то. И я когда посмотрела на это все со стороны, на этот тяжелый труд, на то, что делают эти люди, на тот момент это для меня было каким-то даже, наверное, шоком. Мне казалось, что это, наверное, даже какие-то супергерои, потому что столько дел делать одновременно и трезво мыслить, и правильно поставить задачу людям, чтобы принести какую-то пользу и, главное, результат. Это, наверное, ну, во-первых, это, наверное, дар. Уже потом это опыт. Ну и, конечно же, сказать, как это повлияло на мою жизнь. Ну, может быть, в первую очередь, с какими-то знакомствами, новыми друзьями. Ну, как-то я, может быть, стала по-другому смотреть на свою жизнь. И, ну, даже, если честно, не знаю, как по-другому это описать. Я не знаю, что бы было, если бы я не пришла в «Отряд Ангел». Вот честно. Если бы я понимала в другой жизни, что я прожила бы ее совсем скучно, вяло, а именно помощь и волонтерство дало мне какую-то новую жизнь... Вот, я бы тогда, может быть, как-то смело говорила об этом. Сейчас я понимаю, что я счастлива, я рада, что я, в принципе, могу оказывать помощь. Для меня это большое дело и, наверное, уже дело моей жизни, скажем так. То есть это мое хобби. Волонтерство – это же добровольная организация, в принципе. Но я понимаю, что это моя работа.
А где вы працуете еще параллельно вот с этим? Какая ваша праца, какая ваша специальность?
Я вообще не связана ни с чем похожим. Я просто занимаюсь продажами. Ну, не буду углубляться, конечно, в чего именно. Но я обычно специалист по продажам. И это никак не связано с поиском людей. Может быть, когда-то в прошлом, не буду скрывать, я очень хотела поступить в Академию МВД. К сожалению, у меня это не получилось. Но я считаю, что, в принципе, именно вот этим волонтерством я уже помогаю людям. И, наверное, немножечко я как-то свою мечту исполнила.
А скажите, коли ласка, вот кольки лишили вы, кольким людям допомогли, кольких людей знайшли за гэтые 5 гадоў?
Лично я скажу, я не считала. Для меня каждая жизнь спасенная, она цена. Но приблизительно, конечно, ну, уже какой-то десяток есть, может, ну, намного больше даже, потому что непосредственно и мной были найдены, и с помощью координирования, и непосредственно на поисках. Поэтому количество, конечно, большое. Что в целом говорить об отряде, найденных очень много. Часто спрашивают, сколько у вас больше найденных, там, найденных, не найденных. На самом деле, очень большое количество именно найденных людей. И да, бывают случаи, может быть, и печальные, где человек погиб, но он найден. Поисковая группа или с помощью информирования, мы не забываем про это, что так как у нас большое количество подписчиков, мало кто выезжает активно непосредственно на самом поиске, но есть те, кто может сидеть дома, сделать просто перепост ориентировки, и благодаря именно обычному информированию и ориентировкам в социальных сетях было найдено очень много людей. Просто обычными прохожими вы можете идти по улице, наткнуться на нашу ориентировку и точно так же найти пропавшую какую-нибудь бабушку либо дедушку в городе Минске. Такими ориентировками у нас были рекордные поиски. Это 30 минут с момента подачи обращения к нам была найдена бабушка в Минске.
А кого зараз шукаете?
Сейчас, вот прямо на данный момент, именно активных поисков нет, больше информационных. Но я бы не стала говорить, что мы прям никого не ищем, потому что сейчас я разговариваю и с вами общаюсь, а через 5 минут в целом мне может позвонить командир и сказать, что у меня сейчас кто-то в лесу, потому что сейчас сезон, для меня очень тяжелый период, потому что приходится совмещать и работу, и волонтерство. Я фактически пытаюсь быть в 95% случаев на всех поисках. и контролировать любую, как бы, скажем, ситуацию. И настолько все непредвиденно, мы не знаем, когда кто пропадет, и фактически выезд может быть чуть ли не каждый день. Именно активно так, чтобы мы куда-то сейчас выезжали, ничего нету, больше информационные поиски сейчас проходят.
Дякую великое. Кристина Вітушка, вы казали уже про вот белорусскую традицию, якой вы следуете, но вот у справе адукации, белорусскомовной адукации, напевно, вот все отбывается доброохотно у Беларуси, без сподевания на державу, на суперок нават, я бы сказала. А ці можно сказать, что практично все батьки белорусскомовных деток, які домагаются адукации своих детей по-белоруску, это волонтеры. Ці можно так сказать?
Было б цудоўна, каб мы маглі так сказаць, і напэўна, ужо б у нас была цудоўная беларуская адукацыя. На жаль, гэта не заўсёды так. На жаль, ёсць частка людзей, якія схільныя патрабаваць гатовых рашэнняў, якія лічаць, што вялікі подзвіг з іх боку проста запісацца ў нейкую установу, зрэагаваць на чыёсьці запрашэнне, прыйсці, прывесці дзіця, і далей яны пераважна крытыкуюць, пераважна ў сацыяльных сетках пішуць пра тое, як яны расчараваныя, што яны не атрымалі нейкіх гатовых рашэнняў, і тут недасканала, і гэтага няма, і тое горш, чым і уяўлялася. Усё роўна адсотак людзей актыўных і адказных у любым грамадстве ён невялікі, і тут людзі беларускамоўныя не выключэнне. Ну, з беларускамоўнай адукацыі сітуацыя адмысловая, сапраўды дзяржава не тое, што не робіць нічога для яе, а робіць усё, каб яе знішчыць, і бацькі вымушаны браць справу ў свае рукі і фізічна дапамагаць установам адукацыі, нейкія віды адукацыі, дадатковая адукацыя, ствараць уласнаруч і быць выкладчыкамі, выхавацелямі і ісці працаваць, дапамагаць, калі каму дазваляе адукацыя, і друкаваць нейкія дапаможнікі, дзённікі, таму што гэта проста не выпускаецца, рабіць сценары, праводзіць святы, арганізоўваць экскурсіі, арганізоўваць мерапрыемствы, таму што калі мы гэтага рабіць не будзем, яго проста не будзе ў дзяцей, альбо яно будзе такой плынню агульнай постсавецкай, якая тлуміць галовы дзяцей, а не вучыць іх нейкім каштоўнасцям, які мы самі хацелі б перадаць сваім дзецям.
А, Кристина Вітушка, а можа, маглі б вы і больш падрабязна распавесці пра сферу вашай дзейнасці? Вот вы ўжо пералічылі, вот это все, чым вы займаецеся, ці не, гэта нешта большае яшчэ?
Ну, увогуле, я спецыяліст па развіцці бізнеса і працую ў бізнесе, але калі нарадзілася дзіцё, то паўстала пытанне, што акрамя сям'і у яго мусіць быць нейкая сацыялізацыя, і ну, пачалася такая праца спачатку з садкамі, потым узнік сайт, калі аб'ядналіся мы з аднадумцамі, на сайце гуртаваліся людзі, якія таксама былі зацікаўлены і мелі на мэце даць сваім дзецям беларускую адукацыю і выхаванне. 12 год я праводзіла беларускія дзіцячыя святы, ялінкі, якія рабіліся без нейкіх бюджэтаў фінансавання звонку, проста на дапамозе і на супольнай працы людзей. І часам я пісала бліжэй да 3 гадзіны ночы, што няма каму зранку прыехаць дапамагчы ўпрыгожыць ялінку, нехта захварэў, толькі што паведаміў, было, што і святы Мікалай напярэдадні казаў, што здарыўся форс-мажор, і ўначы адгукаліся іншыя людзі, і са многімі я знаёмілася непасрэдна на свяце за 5 хвілін да правядзення, і ўсё арганізоўвалася такімі дабрачыннымі супольнымі намаганнямі, і пры гэтым мы імкнуліся, каб святы былі сапраўды якасныя, сучасныя, каб быў добры гук, добрае святло, найлепшыя памяшканні. І ну, на сённяшні дзень магу так нясціпла зазначыць, што калі мы стваралі сайт, калі пачыналі праводзіць дзіцячыя святы, было 10-15 чалавек, і сродкі масавай інфармацыі, якія звярталі ўвагу на нашу бацькоўскую супольнасць, лічылі нас дзівакамі, і многія, хто назіраў, не асабліва верылі, што з гэтага нешта будзе. Але на сённяшні дзень вельмі вельмі шмат бацькоўскіх супольнасцяў, беларускіх бацькоўскіх супольнасцяў, шмат розных установаў. І ўжо не вымушаныя ўсе з усімі сябраваць, хочуць яны таго ці не. Людзі прытрымліваюцца нейкіх розных пазіцый адносна таго, як выхоўваць, як адукоўваць дзяцей, хтосьці ходзіць у школу, хтосьці не ходзіць, хтосьці займаецца ў хаце, ёсць нейкія плыні, звязаныя з рэлігіяй, звязаныя там з іншымі перакананнямі. Вось, і ну, на сённяшні дзень я імкнуся актыўна дапамагаць новым ініцыятывам, перадаваць свой досвід, перадаваць напрацоўкі, перадаваць кантакты.
Дзякуй вялікі. Вот давайте пагаворым пра валянтэрства так з філасофскага пункту гледжання. Чаму трэба пашыраць добрыя справы і ці дабро вяртаецца? Кацярына, вот чаму, як вы лічыце, чаму трэба браць на сябе тое, што не хочуць рабіць іншыя?
Ну, я б сказала, што я не ўспрымаю, напрыклад, сваю працу як дабро, таму што я не хачу адной страчнуцца ў горадзе, я буду толькі адной спальныя раёны і гандлёвыя цэнтры. Я хачу, каб як мага больш наша беларускай спадчыне было захавана. Я успрымаю сваю працу як захаванне спадчыны ўсіх беларусаў. Каб я магла хадзіць па горадзе, дзе ёсць помнікі архітэктуры, каб нашы нашчадкі маглі па іх хадзіць. А калі далучаецца да гэтай справы мала людзей, то хто калі не мы?
Крыстіна, Крук, калі ласка, хто калі не вы?
А кто ж, если не мы? Мы уже говорили с вами ранее, выше, о том, что очень мало желающих помогать людям, да, очень. Мы очень плотно взаимодействуем с сотрудниками милиции, военными, МЧС. И, возможно, мы для них тоже какая-то помощь. Может быть, ну, даже, вот честно, даже не знаю, как сказать, почему мне это лично надо. Ну, это какой-то уже образ жизни. Какая-то своя уже зависимость от этого. Может быть, даже сказать, может быть, я как-то грубо скажу, но я получаю от этого удовольствие, от того, что я могу кому-то сделать добро. И да, оно возвращается. Я в этом уверена, что оно возвращается. Ну, или вернется мне потом, в дальнейшем, в будущем. Людей добрых сейчас мало. У большинства свои какие-то проблемы, какие-то взгляды на жизнь. Я считаю, что хотя бы мы, наше маленькое количество людей, желающих оказывать помощь, будем ее нести до тех пор, пока это возможно.
Калі казаць шэра, я б хацела дадаць, што я таксама атрымліваю пэўную асалоду ад таго, што я магу гэта зрабіць. І па-другое, менавіта ў валантэрстве я знаходжу цалкам заспакаення ўсіх сваіх патрэбаў. Валантэрская праца настолькі шматгранная, настолькі патрабуе цябе высілкаў, здольнасці, што ты працуеш фактычна ва ўсіх сферах. І гэта таксама дапамагае, падтрымлівае. Так што, я думаю, валантэры, якія нешта робіць, таксама для сябе знаходзіць у гэтай працы. Гэта не толькі ахвяра.
Безумоўна, гэта не толькі ахвяра. Вот цяпер для рэстарацыі у Курапатах паедзім-паедзім, штодня стаяць валантэры. Вот ім неаднойчы даводзіцца выслухоўваць ад ўладальнікаў рэстарацыі, ад наведнікаў, што яны праплачаныя, што ім плацяць. Ну, вот не так давно ў Савецкай Беларусі выйшаў артыкул пра справу вакол вайсковых могілак, і людзей, якія там працуюць, называлі нейкімі валантэрамі. А Кацярына, вот як вы рэагуеце на гэта, ці трэба рэагаваць на гэта ўвогуле? Вот на такія закіды, якія, ну, шмат гадоў гучаць на адрас многіх валантэраў, якія ахвярна робяць справу, якую лічаць патрэбнай.
Ну, па шэрасці, вельмі эмацыйна на гэта рэагую. Не магу гэта трываць, злуюся. Але, ведаеце, была агучаная гэтымі днямі цікавая думка. Валантэры, якія робяць нешта для Беларусі, спрабуйце зрабіць яе лепшы, чаму ці абавязкова аплачваюцца захад. Каму з захаду гэта патрэбна? А што на конт закідаў? Так, мы спрабуем на гэта рэагаваць. Мы нават падрыхтавалі артыкул у нашым НІУ, але яго не апублікавалі так, як мы прасілі, троху іншым. Але я думаю, што і ў далейшым мы будзем на гэта рэагаваць і може навіть більш востро.
Ну, у многих країнах світу волонтерство часто дає у будучині добру працю, от не кажучи вже про репутацію і, ну, про внутрішнє відчування волонтера. Ну, відомо, що от відпрацювавши півгода чи год волонтером у якійсь солідній міжнародній організації, добре себе зарекомендувавши, можна отримати добру позицію. А ось я всіх трьох, у нас вже мало часу застається, коротко попрошу відказати на це питання. Як ви лічите, от що в Білорусі можна і треба робити для поширення волонтерства? І ці, як зробити це прибутковою справою? Крі ласка, Катерина.
Я думаю, що, ну, варто працювати з аспектами, варто працювати у різних накірунках, ладити імпрези, обуджати емоції людей і працювати весь час, без перепинку. І розумієте, головне, щоб люди не боялися тим, що їм за це нещо буде. І мені здається, це одна з тих умов, яка дозволить поширити трохи волонтерський рух. Ну, як так.
Дякую велике. А Кристина Крук, ви казали про те, що марили поступити в Академію Міністерства внутрішніх справ, і от у вас це з різних причин не отрималося, але те, що ви тепер працюєте у отряді «Аньол», це в якій ступені от та сфера діяльності. Як ви глядите на волонтерство, як на будучу працю? Чи можливо таке, як ви міркуєте?
Ну, даже трудно сказать. Конечно, может быть, в идеале хотелось бы когда-нибудь, чтобы это так и было. Но хочу хотя бы добиться, ну, вернее, не лично я, хотелось бы, чтобы такое было на официальном уровне, да, чтобы как минимум, если ты волонтер, если у тебя есть основная работа, то можно было на официальном уровне. Я говорю про нашу организацию, так как мы не можем подрасчитать или знать, когда у нас пропадет человек, мы можем покинуть работу. И когда за работником там сохранятся какие-то рабочие часы, то есть это не прогулы, не надо брать за свой счет, как это очень часто бывает, когда ты после ночных поисков, ты не спал там сутки или двое, конечно, очень бы хотелось, чтобы как-то на официальном уровне, может быть, приняли какое-то законодательство и посмотрели с другой стороны на волонтерство и немножко в этом плане нам помогли. А в целом волонтерство живо, пока оно добровольно и, самое главное, бесплатно, потому что именно вот это доброе слово волонтерство подразумевает под собой именно обычную помощь, добровольную, некорыстную. Ну, хотелось бы, чтобы, может быть, все-таки оно в дальнейшем так и оставалось.
Скажите, а у Анюли женщин или мужчин, кого более?
Частый вопрос, на самом деле одинаково.
Стина Витушка, как вы глядите на перспективы волонтерства? На то, как бы это была, ну, не только доброохотная справа, а как бы она имела перспективы и финансовые, и профессийные?
Ну, я погоджусь с Кристиной, что по обозначению волонтерство это доброохотное, и как только это робится працей за гроши, это уже праца. Цудовно, когда люди по своей инициативе на волонтерских початках некую проблему показывают громадству, и далее громадство, держава, бизнес находит возможность, когда есть такая потреба, на постоянной основе в этой праце заниматься. Пока такой возможности нема, пока не створены некие органы. Я б еще не погодилась с меркованием, которое сегодня прозвучало несколько раз, что волонтеров мало. А волонтеров вельми и вельми шмат. Поглядите вокруг. Может быть, не все приходят под ту справу, какой вы занимаетесь на данный момент. Але в каждом дворе есть бабульки, которые кормят бездомных котиков, собачек. Большинство наших знакомых доглядает старых, немоглых сваякоў, большасць дапамагае дзецям, і гэта таксама праца, якая робіцца, ну, адпаведна, не ўсе могуць кінуць сваю справу, сваю адказнасць і пабегчы зараз туды, куды мы заклікаем у сацыяльных сетках. Вось, так што далучацца імпульсна, далучацца, калі неабходна ў адзін момант паказаць, што сітуацыя сапраўды важная, вострая і праблема істотная, могуць многія-многія людзі. Ну, а далей кожны адказвае за сваю ставу, за свой квалачак свету і за свой светапогляд, за свае каштоўнасці і робіць сваю працу. І магу сказаць, што на сённяшні дзень у бізнесе, калі мы запытваемся ў кандыдата на пасаду, які ён мае досвід, практычна не так істотна, за грошы гэты досвід быў, ці гэта была валанцёрская праца. Важна, што чалавек умее рабіць, важна, што чалавек можа браць на сябе адказнасць, можа выконваць працу сумленна і дасягаць пастаўленага выніку.